Радио «Звезда». Теория всего.
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной в студии главный редактор журнала Naked Science Егор Быковский. Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что новенького, интересненького узнали из мира ученых.
И важненького. Сегодня у нас в студии отличный гость. У нас всегда отличный, но сегодня немножечко особенный случай, потому что наша передача, которую вы так любите, и которую мы с Ритой тоже так любим, в ней есть некоторое засилье естественных наук. Физики, химики к нам ходят часто, а вот лингвисты, по-моему, не приходили ни разу. И сегодня первый раз с нами Мария Равинская, лингвист, член орфографической комиссии РАН. И у нее есть еще много званий, которые мы затронем в ходе беседы. Например, она имеет самое прямое отношение к большому проекту «Тотальный диктант». Но давайте начнем все-таки по порядочку.
Мария, добрый день.
Здравствуйте.
Теория всего.
Я хотел начать вот с чего. Если большая часть аудитории совершенно точно себе представляет, чем заняты физики, химики, ну или там, или им кажется, что они совершенно точно это представляют.
Но они проводят опыты.
Да, сидят в белых халатах и капают
какие-то,
что-то в мензурках. Да. Нет, ну, по крайней мере, у этих наук есть прямо такое очевидное, совершенно прикладное значение.
Можно их представить.
Можно представить, да. С лингвистами чуть сложнее. Кто такой лингвист?
И чем он занимается?
Я, поскольку по образованию сам лингвист, испытывал когда-то некоторые трудности в объяснении, чем я занимаюсь. Ну вот Мария, поскольку действующий лингвист, в отличие от меня, она точно объяснит, кто такие лингвисты, чем они заняты, какой их инструментарий, методики, место в жизни.
Как говорят у нас на конференциях, большое спасибо за интересный вопрос. И корни этого вопроса понятно, откуда растут. Это боль наша, потому что еще в школьной программе есть, как говорят в школе, предметы, которые называются химия, физика, биология и так далее, да, ну, то есть это азы, фундамент некоторых наук, которые дают представление о том, что это за наука, чем она занимается. И есть непонятный предмет под названием русский язык и чуть менее непонятный предмет под названием литература, то есть ни про лингвистику, ни про филологию в школе речи не идет, и, конечно, в массе свои школьники выходят из школьных стен, не представляя себе, что это тоже часть науки, что такое русский язык. Но школьная программа – это отдельная боль. И, конечно…
Есть еще иностранные языки, простите,
ну, что я говорю. Все туда же, да, английский язык, да. Ну, там по-другому чуть-чуть устроен предмет. Потому что в русском языке в школе на уроках дают все-таки некоторую теоретическую базу, довольно мощную. При этом это не про науку история. Понятно, что люди плохо себе представляют, что такое лингвистика, хотя любой, наверное, даст простейшее определение, что это наука о языке. Что такое наука о языке, как его изучать, что это такое?
И зачем вообще? Мы же о нем говорим.
Зачем, да, говорим и пишем иногда даже. Что с этим делать? В общем, вопросов масса.
Как мне часто отвечают, зачем его изучать? Мы и так его знаем.
Да, конечно, конечно. Особенно русские люди, очень русскоговорящие, очень это любят. У нас такая лингвоцентричная культура. Мы очень любим порассуждать на русском языке, который хорошо, конечно, знаем. Так вот, всякие мелкие подробности, так сказать, внутреннего устройства, внутренней структуры этой науки можно погуглить, почитать, но мне бы хотелось, чтобы наши слушатели поняли самую главную идею, это то, что мы пытаемся вложить в головы наших студентов, когда они приходят учиться на лингвистику, вот про что наука, там, так сказать, ее первым важной идеи. Наука о языке – это наука о языке вообще, не о русском, английском, там еще каком-нибудь. И в первую очередь, не в практическом смысле, мы изучаем очень сложную сущность, которая существует в этом мире, вот это сложно понять, вне зависимости от человека. Она существует сама по себе, она проявляется через человека. Можно провести параллель с биологией, которая изучает жизнь, да, ну, все биологи знают, что природа сильнее человека, при этом человек – часть природы, но в какой-то момент мы себя противопоставляем природе, да, когда мы конфликтуем как люди, цивилизация с внешним стихийным миром, иногда являемся частью этого стихийного мира. У нас есть разные взгляды, с разных точек зрения можно на это посмотреть. Вот язык устроен ровно так же. Это то, чем мы не управляем, и мы это не контролируем никак.
А можно я тогда попробую уточнить? Мне кажется, что стоило бы, возможно, разделить это на две части. Вот письменную речь мы точно контролируем.
Это не про язык. Вот письменная речь – это история не про язык, это очень практическая штука, это человек придумал, он как-то там что-то фиксирует с этим, что-то делает, правила какие-то устанавливает. Это интересная вещь, но язык не про это.
Понятно. Устный язык – живое существо, живущее независимо от нас.
Именно так. Именно так. Но он проявляется через человека. То есть мы, лингвисты, можем наблюдать его, да, в фактах речи, как говорят. Да, вот как мы говорим, что мы говорим, в каких ситуациях, какие там принимаем решения вербальные, невербальные и так далее, и так далее. Поэтому лингвисты часто применяют метод интроспекции, то есть они наблюдают за собой, за своей речью, за своими реакциями. Но он, конечно, не единственный. В общем, он не должен быть абсолютным. Это студенты наши любят вот эту вот фразу, а я так не говорю. Это не аргумент для лингвиста, мало ли кто как говорит. И так далее. Очень много всего интересного. Но нам сложно объяснять внешнему миру, так сказать, внешнему по отношению к лингвистике, что мы изучаем некоторый вот такой вот сложный объект, в котором собственные правила. Наша задача попробовать понять эти правила, ну, в первую очередь зафиксировать, конечно, да, вот что происходит, и попробовать их объяснить. Мы выдвигаем гипотезы, мы строим модели лингвистические, как язык себя поведет в той или иной ситуации. Но мы не можем устанавливать для него рамки, рыть каналы и говорить: иди туда.
То есть правила не диктуются?
Конечно, нет, конечно, нет. И это уже, вот, может быть, потом мы перейдем к обсуждению вообще, как устанавливаются правила и как и что. Ну, тут вот я очень люблю метафоры, которые с биологией как раз связаны. Вот дерево, оно растет, у него веточки растут как-то там сами по себе, да? Мы очень хотим, чтобы они были параллельны и перпендикулярны, потому что нам нравятся жесткие схемы, это красиво, это удобно, в конце концов. Так не бывает. Они меняются, их рост зависит от погоды, от ветра, от там, питательных
миллионов
веществ, которые
среды,
дерево получает, каких-то еще факторов. Мы можем эти факторы фиксировать, да, мы можем наблюдать, как они влияют на развитие веточек этого дерева, можем чуть-чуть их направлять, но они все равно примут решение сами. То есть они поддадутся нашему вот этому влиянию или все-таки будут ему противодействовать. Так устроен язык. Тут, то есть вот.
Понятно. Если кому-то аккуратно больше нравятся аналогии физики и математики, то это мы в роли путешественников на воздушном шаре, которым не управляем. Зато мы можем изучать там потоки воздуха в атмосфере, подъемную силу, всякое такое. Но шар летит сам по себе. Но хорошо было описать, чтобы не чувствовать себя совсем глупо на этом шаре. И понять, куда он летит и почему.
Да? И как управлять.
Да, именно так. Именно так мы себя и ведем. Но нам кажется, особенно людям внешним по отношению к нашей сложной, интересной науке, кажется, что вот уж тут-то мы точно все можем. Мы сейчас напишем правила, мы сейчас напишем словари, вот такие слова есть, вот таких слов нет, это нам слово нравится, это не нравится. Причем у каждого человека, как мы знаем, есть свой список неприятных слов, которые он хочет запретить. Вот эти вот порывы, здесь мы все регламентируем, здесь мы запретим, здесь мы разрешим, мы хотим, чтобы дети наши говорили, как в 19 веке, да, это вот эта вечная идея, что нынче не то, что давеча, язык портится и хужеет, и это происходит уже много сотен лет, не поверите. Вот, пока
так он портится или нет, да?
Портится, портится, конечно. Он портится много сотен лет. Не было поколения, которое было бы довольно тем, как говорит и пишет следующее поколение. Всегда плохо. То есть было хорошо, стало плохо.
Может, так, это рассматривать как развитие, а не как порчу.
Ну, можно смотреть с разных сторон, но это просто жизнь. Он живет по своим законам.
Это, наверное, плохо, когда еще при этом есть письменная речь, которой все владеют. И тогда сразу ясно, что изменилось. А так, одно-два поколения и забылось. Я думаю, что тысячу лет назад такой проблемы не было. Что там при Игоре говорили, а вот при Святославе-то по-другому говаривали.
Ну, я думаю, что настолько, насколько хватает памяти поколения, что вот мои родители, особенно бабушка с дедушкой, говорили красиво, а теперь мои дети и внуки говорят некрасиво, что было и в то время ровно то же самое.
Вечная проблема отцов и детей.
И здесь тоже, да.
Мы прервемся на несколько минут и совсем скоро вернемся к вам.
Теория всего. Теория всего.
Это «Теория всего». Рит Федорова, Егор Быковский. В гостях у нас Мария Яровинская, лингвист. И мы говорили об устной речи.
Сначала говорили об устной речи, а потом оказалось, что есть еще и письменная речь, которая организована совсем по-другому. И ее пытаются разные люди поместить по разным причинам в разного рода золотые клетки. Она оттуда, наверное, тоже вырывается. Но вырывается, наверное, не так активно, как устная. Но...
Ну, ее и более активно засовывают туда, более чем устно.
Кто это делает?
Письменная, ну, языков, в которых есть письменность, не так много, как языков вообще, как мы знаем.
Языков вообще чуть больше 7 тысяч, если я правильно помню, да?
Ну, пока считается, что больше 7 тысяч, но каждый день... Мы все теряем, поэтому уже сейчас сложно пересчитать. Ну, в районе 7 тысяч, да. В русском языке, слава богу, письменность есть, и мы знаем даже, как она появилась. И, опять же, возвращаясь к школьному курсу, вот школьный курс русского языка, он, собственно, весь, там, процентов на 90, ну, 80-90, посвящен как раз овладению норм МАМИ, правописания, значит, орфографии и пунктуации. У нас есть правила, по которым мы должны писать. Есть правила простые, которые не вызывают у нас никаких проблем. Да? Мы там, букву «У» в норме пишем везде, где она должна быть, потому что мы ее и произносим, в общем-то, почти без редукции. А есть правила более сложные. Орфография русского языка устроена очень сложно.
У всех слушателей сейчас завертелась в голове буква «Ё», наверное, или что-нибудь в этом роде?
С буквой «Ё» отдельная. У нас отдельный сюжет, не скажу, проблема. Но ее никак не репрессируют, букву «Ё». Периодически возникают волны, что давайте защитим букву «Ё». Букву «Ё» все хорошо, просто есть правила ее употребления, зафиксированные в действующих сейчас источниках. Употребление буквы «Ё» факультативно. И, в общем, для этого есть некоторые резоны, потому что всякая диакритика, да, вот эти значки над буквами, они менее удобны, чем... Буквы без таких значков. Букву «Ё» обязательно употреблять в учебных
текстах. Это надо
немцам
рассказать.
Они знают это лучше нас, уверяю вас. В учебных текстах, в детской литературе, там в специальной, и там в документах, в очень специальных областях. Вводить обязательное употребление буквы «Ё», ну, у нас нету на это рычагов никаких, а главное, зачем? Сейчас все хорошо. Кто хочет, пишет букву, а кто не хочет, не пишет.
Вот хороший вопрос.
Местах, где это допустимо.
Хороший вопрос. Главное, зачем? Этот вопрос относится вообще к кодификации языка. И наш средний вопрос, собственно, в этом состоит. Что за организации, которые этим занимаются? Много ли их?
Кто диктует правила?
Да, враждуют ли они между собой? Выходит ли время от времени на битву на кулаках? Там, потому что, может быть, мнения не совпадают. Это было бы нормально. Вообще, как все это происходит? Это же очень интересно, надо понять.
Все очень интересно, это правда. Тут вопрос, то есть ключевое слово, которое прозвучало в вашем вопросе, это слово «организации». Вот мы... Люди доброй воли очень не любим разные организации. И нам бы хотелось, это в мечтах наших светлых такое существует, нам бы хотелось, чтобы это вообще было все, вне всяких организаций и устанавливалось бы специалистами, экспертами. Ну и, в общем, к реализации этой мечты мы потихонечку идем, хотя организации периодически вмешиваются, что уж говорить.
Но эксперты тоже должны быть как-то организованы.
Ну, это есть такая стихийная организация, значительно стихийная организация, которая называется Орфографическая комиссия Российской академии наук, да. Но все-таки она собрала людей, которые являются ведущими специалистами в области орфографии и пунктуации, и туда довольно... Ну, специалист может стать членом орфографической комиссии и участвовать, любой человек может участвовать в обсуждениях, в заседаниях орфографической комиссии. Чуть попозже про это подробнее, может быть, расскажу. Главная идея состоит в чем? Правила, конечно, нужны. Они делают нашу жизнь удобнее. Есть несколько еще других задач, да, вот зачем нужно
нормализовать. Повысить скорость чтения, например.
Ну, повысить скорость даже не обязательно чтения, вообще понимание, да, угу. Но тут есть еще несколько таких под целей у этой нормализации, но, в принципе, никто не возражает, видимо, против того, что она нужна. И детский аргумент, зачем мне правильно писать, если меня и так понимают, но он остается детским, да, тебя понимают, но при этом про тебя делают сразу далеко идущие выводы.
Я только хотел сказать про социальную функцию правильного писания.
Конечно, а с этими нашими интернетами она еще больше возросла, как это неудивительно, потому что интернет, про это многие говорили, ученые-социолингвисты, проявил реальную грамотность.
Да.
Он ничего не испортил, он просто нам показал, угу. какова она на самом деле. Да? И когда это хлынуло, все ахнули, говорили, боже мой, у нас пишут там, девчонка через ё, да, мальчишка через мягкий знак, и нравится с мягким знаком наши любимые. Прочие
а
всякие.
Вроде бы образованные люди.
Ну, все закончили школу, и все молодцы.
Ничего подобного. Я очень хорошо всегда учился по русскому литературе, мне давали проверять в старших классах тетрадки. И я знал, как пишет большая часть нашего класса. Для меня это все не новость.
Ну вот, казалось, была такая идея, что это интернет все резко испортил. Конечно, нет. Просто каждый человек получил право на письменное высказывание. Если раньше, в доинтернет-эпоху, такое право имел только эксперт-специалист, только профессионал, да, писатель, журналист, ученый и так далее.
Человек сейчас хорошо образованный.
Публичное высказывание доступно каждому. Мы видели эту реальную, в кавычках, грамотность, ну, правописание, да, каково. И вдруг мы понимаем, что вот в этой среде, в новой устнописьменной, как ее называют, резко возрастает престиж грамотной речи письменной, потому что это становится специальным, очень важным навыком, скиллом, как говорят наши студенты. Если ты это можешь, ты молодец. И орфографическая ошибка, ну, особенно глупая орфографическая ошибка, я не говорю про опечатки. Опечатки – это вещь отдельная, но именно орфографическая ошибка а-ля нравится, не нравится, да, с мягким, без мягкого знака, она дискредитирует экспертное мнение в любой области. Угу. То есть если ты пишешь про физику, про химию, про географию, но пишешь с орфографическими ошибками, ты не авторитетен в той области, про которую
то
ты высказываешь. То
есть публичному человеку нужно быть грамотным.
Конечно, и если ты… Ну, сейчас у нас все публичные люди. Если ты хочешь высказать мнение,
на мнение, да,
будь добр, большинство. Старайся, что называется, да, потому что девальвация происходит очень быстро. Если ты не знаешь элементарных правил орфографии, про что ты можешь говорить? Соответственно, внимание к грамотной письменной речи сейчас выросло так, как мечтали только советские учителя. Даже мечтать не могли, наверное. И это очень здорово. И получается, что такое внимание и друг другу, кто как пишет, да, и это у нас аргумент в разных спорах и битвах в разных соцсетях, там, форумах, чатах и прочее. Научись сначала писать, а потом ты будешь мне тут рассказывать. Это мы
обычно
тоже
это
знаем.
Говорят друг другу люди, которые, так, в общем…
Сами не умеют писать.
Да, сами не умеют писать.
Вот. А с другой стороны, возросло внимание к языку вообще. Мы очень много стали про это говорить, мы много рассказываем. Лекции популярные появились, много-много всего, это очень-очень радует, отрадная ситуация.
Мне кажется, что это просто часть общего тренда за последние 10 лет на научпоп. По-моему, лекций стало больше примерно пропорционально в равной части, что лингвистики, что физики, что астрономии, что чего
может
угодно.
Может быть, но мы тут совсем не балованы, так сказать. А сейчас это все очень приятно и радостно.
Фиксируете рост спроса на такие вещи, да?
Интерес, причем самый разнообразный, и к законам языка в принципе, да, как это все устроено, почему, и до самых мелких запятых, вот почему мы здесь ставим запятую, а не тире, вопросы очень разные задают. И интерес к правописанию, раз уж мы о нем говорим, как к системе. Если раньше это у нас был список правил, школа как учит, то это набор мантр. Должен выучить, не применить.
Не задумываясь.
Он не дает системного знания, да, почему, вот по каким законам это все выстраивается, что пунктуация должна отражать структуру предложения, интонацию, например, в каких-то случаях, да, в каких-то, наоборот, нет. Понятно, как человек это произносит. Тут они запятую ставят не случайно, а даже, может быть, вполне легитимно. Интерес к законам букв, так сказать, да, почему мы пишем те или иные буквы, почему у нас такие чередования исторические в корнях, например. Люди задают очень интересные вопросы, это школьники даже на уроках. Если раньше они все заучивали и сдавали, то сейчас самый частый вопрос – почему, зачем?
Это было бы очень интересное пересечение. Ну, то есть, если бы в школе начали учить, допустим, русский язык через историю, как можно учить там географию через военные походы Александра Македонского, вообще было бы классно. Это моя давняя мечта. А сейчас мы все-таки прервемся опять на минутку.
Мы прервемся на выпуск новостей и продолжим.
Теория всего. Теория всего.
До выпуска новостей мы говорили с Марией Равинской про язык, про орфографию, про правила. Так кто эти правила диктует?
Про повышение, оказывается,
кто у нас люди?
Да, у нас, оказывается, происходит повышение престижа правильного писания. Я даже и не
грамотно
знал.
Грамотно быть модно.
И я хотел еще раз спросить все-таки, чем заняты организации, мешают ли они друг другу, которые кодифицируют русский язык, придумывают ему правила, точнее, фиксируют правила.
Ну, есть рабочие группы специалистов, которые создают словари, есть специалисты, которые создают грамматики, есть сообщества специалистов, да, лингвистов, филологов, которые работают внутри вот таких вот проектов задач и обмениваются друг с другом результатами, мнениями, впечатлениями и прочим-прочим. В основном это задача, конечно, Российской академии наук и важного ее, не скажу подразделения, важной институции, которая называется Орфографическая комиссия РАН. Там собраны разные люди, которые знают больше всех про орфографию и пунктуацию русского языка, в том числе учителя школьные, естественно, потому что они преподают в поле, так сказать, да, они должны этому научить детей, и сотрудники института русского языка, и сотрудники других там университетов ведущих, и так далее, там довольно много людей. Наша задача в орфографической комиссии в первую очередь наблюдать, фиксировать, что происходит. Надо помнить, что, как говорят, узус первичен, да, то есть то, что происходит в реальном языке, то с тем мы имеем дело. Я маленький один пример приведу, очень точечный, но вот это тоже работа орфографической комиссии. У нас есть правило, которое вы наверняка хорошо знаете, что оттенки цвета пишутся через дефис, темно-зеленый, светло-желтый, там, грязно-черный какой-нибудь или еще. Так далее, и так далее. Правило очень простое, оно не имело исключений до некоторого момента. Все очень хорошо. Но вот мы наблюдаем с восторгом, что грамотные носители языка, мы ориентируемся в первую очередь на узус грамотных носителей языка.
Стали пропускать дефисы.
Стали пропускать дефис ровно в одном случае, в слове «чернобурый», в значении «чернобурая лисица» и «шуба из чернобурой лисицы». И понятные механизмы, которые приводят к такой ошибке, при том, что все носители языка, которые это делали, знают прекрасно это правило, и других ошибок в этом правиле в этом случае не делают. Но у нас есть слово «чернобурка», которое пишется без дефиса, да? И вот это употребление как меха лисы в этом значении, оно провоцирует отсутствие дефиса, потому что мы уже не воспринимаем это как оттенок цвета, а воспринимаем как вот некоторые свойства шубы, да, так сказать, свойства меха. Что делать орфографической комиссии РАН? Ругать, карать – это не наш путь, мы совсем не репрессивный орган и не любим этого. Конечно, в современных словарях зафиксировано употребление без дефиса как нормальное.
Тут получается, все-таки, я, может быть, не совсем понимаю, такое, как говорят французы, «cercle vicieux», это порочный круг. То есть те, кто кодифицирует правила русского языка, следят за речеупотреблением грамотных носителей.
Безусловно.
А грамотные носители ориентируются на правила, которые зафиксировали, следят за ними и так далее.
Естественно, есть такой круг, он совершенно непорочный, он идеальный, я бы даже сказала. Он очень правильный, потому что ровно так и формируется норма, иначе невозможно. Не бывает вот этого, не должно быть и не бывает вот этого противостояния. Мы вам скажем, как надо, а вы хотите, не хотите, будете писать так, как мы вам велели. Нет, это так не работает. Хотя иногда разные государственные институции, ну, включая школу, да, которая имеет, так сказать, такой репрессивный анамнез авторитарный в своей истории, пытаются сделать так. Невозможно. Это природные процессы, есть некоторые механизмы. И мы выстроили свою работу вот таким образом, чтобы эти механизмы не противоречили течению этих изменений, не противоречили результатам, которые мы получаем.
А были какие-то случаи, вот когда ввели новые правила, допустим, понаблюдали за языком, язык развивается, ввели новые правила, а потом все изменилось. И опять вернулось на круги своя. Вот опять же, с чернобуром.
Ну, с чернобуром, очевидно, нет, и все будет так, как есть.
Ну, люди послушают нас, скажут, да, все-таки через дефис.
Ну, нет, опять же, через дефис написание не ошибка. И опять это тоже важное знание. Сейчас будет неприятно, особенно математикам, потерпите чуть-чуть. Норма вариативна. жестких норм, ну, их немного, и, в общем, всякая жесткая норма, она свою степень жесткости имеет. И довольно много у нас не прескриптивных, обязывающих, так сказать, правил, а рекомендательных, что лучше писать вот так. Вы будете более лучше, как ныне принято говорить с некоторых времен, более безупречны, да, более изысканны, может быть, более стилистически верны, точны. Можете написать по-другому, это тоже дает информацию о вас и о вашей речи. Чем интересен язык? Это вы. Как это любимая метафора всех лингвистов, язык – это очень честное зеркало. Но при этом в образе, который вы себе создаете с помощью языка, очень много тонких красок, очень много еле уловимых оттенков. Почему это фантастическая вещь, и мы все считаем, что наша работа самая удивительная, самая интересная в мире. Если в мире существует волшебная палочка в нашем, вне Хогвартса, то это, конечно, наш язык и наша речь. Это огромнейшее разнообразие средств, это сложнейший инструмент с невероятной, просто непознаваемой, тонкой, интересной, разнообразной палитрой, которая нам дает возможность добиваться любых целей, любых. Вот если вы этим владеете, если вы понимаете разницу между 500 и 500, когда вы употребляете родительный падеж, например, то вы почти всемогущие. И это очень здорово, это правда завораживает. Но это очень сложно устроенный инструмент. И если школа нам дает азы правописания не целиком, это большая иллюзия, что если у вас пятерка школьная по русскому языку, вы знаете все про орфографию, пунктуацию, отнюдь не так, уверяю вас.
Опять же, это как со школьной физикой тоже.
Да, да,
пятерки недостаточно.
При этом человек, который получил пятерку по ИЗО, не считает себя художником. Я не встречала таких людей. А вот у меня 5 по русскому языку, я знаю, как писать, это сплошь и рядом. Вы, уверяю вас, многого не знаете. Но и правописание это не все. Есть еще много всяких интересных вещей, которые про язык можно было бы знать.
Ну вот как человеку повысить грамотность? Вот у него есть такая потребность.
Хороший вопрос, если вы... Ну, то есть, это, опять же, надо понимать, что это процесс. Если вы хотите не повысить, а повышать свою грамотность, то для этого есть несколько способов, есть разнообразные интересные проекты, включая тотальный диктант, но он разовый такой раз в год. Есть новые пособия, справочники, грамматики, словари, которые выходят и которые фиксируют изменения нормы, и вы можете наблюдать, что и как изменяется по этим источникам. Но на самом деле мне кажется, что... Если вот прям вы поставили себе такую цель, то полезнее всего попробовать понять, как это устроено. Во всем есть внутренняя логика. У современного носителя языка, который хочет писать грамотно в этих наших интернетах, есть большая проблема, потому что очень многие слова, которые мы употребляем теперь и письменно, не кодифицированы. Это разговорная просторечная лексика. Ну вот не буду приводить обсценных слов, естественно, про это мы уже когда-то с вами говорили, а простое слово «по чесноку» в значении «честно». Вот «по чесноку» тебе хочу сказать. Вы его как напишете?
Да, с «о» или с «а». Кстати, хороший вопрос.
С «о» или с «а» попроще задача. Дефис, с дефисом, без дефиса. Без, да. Сложнее задача. И самая сложная задача с «т» или без «т». Потому что этимологически понятно, что оно от честной, и семантику эту наследует, но при этом понятно, что тут калька с чеснока.
Мне кажется, что пока что, пока вы не кодифицировали все это, можно писать как угодно.
Конечно.
Правда, мы выразим себя.
Конечно, вы можете писать как угодно, но при этом вы вот этим выражением себя в полной свободе покажете вашим читателям, а знаете ли вы некоторые законы русской орфографии, то есть как вы должны быть, с дефисом, конечно, да, потому что все эти наречия на «по», «у», по-честному пишутся через дефис. И, во-вторых, вот что вы принимаете некоторые решения. Решение вы должны принять, вы не можете его написать тремя разными способами одновременно, правда? Сказать легко, написать сложно. И так далее, вот это знаменитое «по ходу» пишется, следно или раздельно. Так далее. Много вопросов.
Жаль, что у нас сегодня не было особенно времени поговорить про тотальный диктант. Отличный проект. По крайней мере, я прошу и приглашаю всех радиослушателей запомнить это словосочетание и поучаствовать в тотальном диктанте раз в год.
Это серьезнейший интересный квест.
Он покажет, вызов.
Вызов, да. Он покажет вам,
чего вы стоите на самом деле.
Что вы помните про орфографию, особенно про пунктуацию русского языка. Но не бойтесь, это не страшно.
У нас был такой интересный разговор, что мы даже пропустили нашу обычную рубрику вопросов и ответов, и, кажется, передача наша подошла к концу.
Да, совершенно верно. Сегодня в гостях у нас была Мария Яровинская, лингвист, член орфографической комиссии РАН.
До следующих встреч, дорогие друзья.
Всем пока.
До свидания.
Теория всего. Лучшие программы «Радио Звезда» на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.